Светлана Вольская. А я расскажу о погоде. В эти дни погода будет солнечной в средней полосе России, и таковой она должна остаться еще 2-3 дня. Но давление здесь уже начинает падать, и если 2 апреля в большинстве районов осадков не ожидается, то завтра, 3 апреля, вероятность их возрастает. В северо-западных и центральных областях, а также в верховьях Волги, днем воздух прогреется до плюс 7, плюс 14 градусов. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, температура днем плюс 12-14. В Москве сегодня без осадков, максимальная температура днем плюс 10-12, сейчас 3-4 градуса тепла, ветер восточный 3-8 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Расширение НАТО – политическое наследие Джорджа Буша. Завод Volkswagen в Калужской области. Главные спортивные темы дня – теннис, футбол, баскетбол. И далее на волнах Радио Свобода мы возвращаемся к одной из самых главных тем сегодняшнего и завтрашнего, и вообще тем недели, а не только сегодняшнего дня. Президент Грузии Михаил Саакашвили в преддверии саммита НАТО заявил, что вступление его страны в Североатлантический альянс будет восстановлением исторической справедливости. Подробности у нашего корреспондента в Тбилиси Георгия Кабаладзе.
Перед вылетом в Румынию для участия в саммите НАТО грузинский лидер заявил, что найдет аргументы для того, чтобы убедить европейские страны в необходимости более тесного сотрудничества с Грузией. Одним из таких аргументов станет готовность Тбилиси направить значительный контингент войск в Афганистан. Соответствующее заявление накануне сделал глава внешнеполитического ведомства Давид Бакрадзе. Еще в 2000 году, в преддверии президентских выборов, Эдуард Шеварднадзе заявил, что в 2005 году Грузия постучится в двери НАТО. В 2006 году нынешний президент страны Михаил Саакашвили утверждал, что через 3 года Грузия станет полноправным членом Североатлантического альянса. И хотя на саммите в Бухаресте обсуждается лишь вопрос предоставления Грузии МЭП, то есть дорожной карты по вступлению в НАТО, грузинские власти и политическая элита страны, в том числе оппозиция, убеждены, что тем самым отношения НАТО к Грузии, как к кандидату в члены альянса, приобретут качественно иной характер. За несколько часов до начала саммита Михаил Саакашвили выступил по всем каналам грузинского телевидения с очень эмоциональным словом, в котором обосновал историческими примерами необходимость вступления Грузии в НАТО. В частности, президент напомнил, что грузины воевали у стен Трои и приняли участие в основании Рима. Император Рима Веспасиан, по его словам, вместе с римским Колизеем построил крепость в древней столице грузин Цхета, а другой император Антоний Пиус поставил на Марсовом поле конный памятник грузинскому царю Фарсману. Европа и Грузия вместе приняли христианство. Грузинские корни уходят в Европу, а европейские в Грузию. Грузины – древнейшие европейцы. НАТО – самый успешный военный альянс в истории человечества, который объединяет и защищает свободные народы. В этом ряду мы хотим видеть и Грузию. Именно поэтому мы столь тесно сотрудничаем с НАТО в Ираке, бывшей Югославии и Афганистане. НАТО – гарант нерушимости единства Грузии и ее независимости. Эксперт Ника Имнаишвили считает, что вне зависимости от того, получит Грузия МЭП или нет, страна уже выиграла от стремления в НАТО, поскольку, по его мнению, Россия возобновила воздушное сообщение и отменила ряд ограничений, введенных против Грузии, именно для того, чтобы продемонстрировать европейским странам свою терпимость и неагрессивность по отношению к Грузии, зависимой от нее во многих отношениях, и показать тем самым, что принимать Грузию под натовский зонтик просто нет необходимости и резона. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и вновь возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В Пензенской области затворники сами попросили у представителей власти дать им передышку и сообщили, что сегодня, возможно, поднимутся сами, то есть выйдут на, как бы сказать, на землю из пещеры. По мнению экспертов, ничего предусудительного или противозаконного в желании верующих скрыться в убежище до наступления предполагаемого конца света нет. Вопрос, который сегодня мы адресуем нашим слушателям, звучит так. Как вы относитесь к деятельности нетрадиционных религиозных общин? Пожалуйста, отвечайте нам, присылайте ответы на пейджер, его номер 961-33-33, Код Москвы 495, абонент Радио Свобода. Вы можете также послать нам смс-сообщение с ответом, отправив его на номер +7 903 743 28 01. Итак, повторяю вопрос: как вы относитесь к деятельности нетрадиционных религиозных общин? Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Вновь в студии рядом со мной Вероника Баде. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро, Алексей.
Слышал я, что московский мэр Юрий Лужков планирует пересадить всех нас и вас, и меня, очевидно, на электромобили. Неужели это возможно?
Юрий Лужков, видимо, полагает, что да, а вот газета «Коммерсант» комментирует это следующим образом. Заголовок: «Юрий Лужков бьет бензин током. Мэр Москвы двигает электромобили в массы». Мэр Москвы Юрий Лужков вчера выделил более 135 миллионов рублей на организацию практического использования электромобильной техники в городе. В течение 2 лет на дорогах Москвы появится несколько сотен грузовиков и автобусов на электротяге. В городе будут сооружены заправки с розетками для подзарядки аккумуляторов, а для покупателей электромобилей, возможно, введут налоговые льготы. Кроме того, мэр предложил запретить ездить на территориях больниц на автомобилях, но разрешить на электрокарах, и порекомендовал не закупать за рубежом дорогую технику, а собирать отечественные автомобили на базе газелей, то есть не автомобили, простите, а электромобили на базе газелей и бычков. Тему продолжает газета «Новые известия». Парадоксально, отмечает она, но при заоблачной стоимости электромобилей от 80 до 350 тысяч евро чиновники убеждены, что они помогут городу сэкономить. Чиновники убеждены также, в ближайшее время на электромобили должны пересесть рядовые автолюбители столицы. Впрочем, при внедрении электротранспорта в российских странах стоит учитывать специфику страны, отмечают «Новые известия». Так, одна из основных проблем, которая стоит перед популяризаторами электромобилей – русская зима. Нужно как-то обогревать салон, готовить аккумуляторы для работы в условиях холодов. Кроме того, необходимо построить сеть пунктов зарядки аккумуляторов. Но, пожалуй, главное препятствие на пути массового внедрения электротранспорта, не считая дороговизны затеи, отсутствие нормативно-правовой базы, отмечает газета. В ГАИ невозможно зарегистрировать электрические автомобили, получить номера. Это выглядит смешно. ГАИшник смотрит в капот, а там ничего нет. Где движок? С растерянным видом развел руками мэр Москвы и потребовал уладить вопрос ГИБДД.
То есть поставить двигатель.
Ну, видимо, так. Московские автолюбители к затее чиновников отнеслись иронично, продолжают «Новые известия». Переход на электрическую тягу легко провозгласить, но сложно реализовать, рассказал «Новым известиям» президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин. Это очень дорого, поскольку отечественный автопром электромобили не выпускает, а зарубежный делает это не массово. При всех экологических плюсах для рядовых потребителей такой транспорт непривлекателен, тем более что обещанные бонусы слишком несущественны, чтобы заставить автовладельцев передумать и сменить машину.
Зато я подозреваю, заказ на электромобили или на, скажем, розетки будет размещен в фирме Интеко. Поставим на этом многоточие. Спасибо. Вероника Баде сегодня рассказывает о наиболее интересных публикациях на страницах центральных российских газет. А мы переходим к краткой сводке новостей на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня в Бухаресте открывается саммит НАТО. Одна из его тем – возможность присоединения Украины и Грузии к программе вступления в Североатлантический Союз. Пекин обвинил тибетские группы в подготовке нападений смертников с целью добиться независимости их родины от Китая. Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, призывающую президента Джорджа Буша оказать давление на российские власти, чтобы они сотрудничали с Великобританией в деле Литвиненко. В дагестанском городе Хасавюрт произошел взрыв, бомба сработала на пути милицейской машины, пострадавших нет. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 10 часов 7 минут на волнах Радио Свобода повтор программы «Грани времени». Ускорит ли приезд американского президента в Киев вступление Украины и Грузии в НАТО? Об этом беседуем с председателем Союза офицеров России Станиславом Тереховым. Итак, «Грани времени», повтор программы, 10 часов 7 минут на волнах Радио Свобода. 8 часов 16 минут в Москве. В этот час мы на волнах Радио Свобода говорим о новостях спорта. Начну выпуск с футбола. В Риме и Гельзенкирхене прошли первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов. Итальянская Рома на своем поле проиграла английскому Манчестер Юнайтед 0-2. Шальке 0-4 в Германии также на своем поле уступил Барселоне 0-1. Сегодня пройдут еще две встречи. В них принимают участие три английских клуба. Арсенал сыграет в Лондоне с Ливерпулем, а Челси отправится в Стамбул в гости к турецкому Фенербахче. Сыграны первые матчи в сериях до двух побед в 1/4 финала баскетбольной Евролиги. ЦСКА в Москве уступил греческому Олимпиакосу 74-76, Маккаби Израиль-Барселона Испания 81-75, итальянский Монте-Паски нанес поражение турецкому Фенербахче 73-66, испанский Таугрос победил Партизан из Сербии 74-66. Ответные матчи пройдут в четверг, а напомню, что серия продолжается до двух побед, так что возможны третьи встречи. Чемпионат Европы по всем видам борьбы проходит в Тампере, это Финляндия. Открыли его борцы вольного стиля, разыгравшие награды в четырех весовых категориях. Два россиянина стали победителями. В категории 55 килограммов лучшим стал Джамал Атарсултанов, а в категории 84 килограмма Георгий Китуев. Турецкий борец Сахин Рамазан победил в категории 66 килограммов, а в категории 120 килограммов победу праздновал Давид Мадзманашвили из Грузии. На крупном теннисном турнире в Майами сыграны матчи 1/8 финала. Четвертьфиналистами стали два россиянина, Николай Давиденко и Игорь Андреев. Давиденко выиграл у хорвата Марио Анчича, Андреев у Гильермо Каниса из Аргентины. Еще два россиянина свои матчи проиграли. Михаил Южный уступил Янко Типсаревичу из Сербии. Дмитрий Турсунов потерпел поражение от Томаша Бердаха из Чехии. Россиянка Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал, победив американскую теннисистку Винус Уильямс. Следующей соперницей россиянки станет сестра Винус Серена Уильямс. Александр Овечкин, игрок Вашингтона, сегодня забросил свою 63-ю шайбу. Также шайба на счету Александра Семина, игрока Вашингтона. Их клуб победил Каролину 4-1. У Овечкина это 63-я шайба, и он был признан первой звездой прошедшего месяца в Национальной хоккейной лиге. В марте российский нападающий забросил 14 шайб и сделал 12 передач. А вот некоторые другие результаты. Оттава дома проиграла Монреалю 0-3. Счет в этой встрече открыл россиянин Алексей Ковалев, нападающий Монреаля. Нью-Йорк Айлендерс проиграл Нью-Джерси в овертайме 1-2. Также в овертайме Сент-Луис уступил Нэшвиллу 3-4. Эдмонтон проиграл Калгари со счетом 2-3. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. Ну а сейчас на волнах Радио Свободы еще один выпуск новостей экономических. Его представляет Иван Трефилов.
Россия в ближайшие два года сохранит темпы экономического роста, необходимые для удвоения ВВП за 10 лет, заявил вице-премьер правительства Александр Жуков. Для этого, по его словам, необходимо добиться роста национальной экономики в текущем и следующем годах на 7-8% ежегодно, что является вполне решаемой задачей. Тем не менее, как прогнозирует Александр Жуков, задача снижения инфляции в России до 3-4% ежегодно не будет решена в ближайшие годы, поскольку достижение этих показателей любой ценой может отрицательно сказаться на темпах экономического роста. Российская венчурная компания начинает прием заявок на участие во втором конкурсе по выбору компаний для управления средствами, создаваемых в стране венчурных фондов. По планам, его итоги будут объявлены до конца мая. Российская венчурная компания была учреждена в августе 2006 года для софинансирования на стадии разработки новых технологических проектов, эффективность которых пока не представляется очевидной частным инвесторам. По планам она будет участвовать в капитале 10-15 венчурных фондов, причем доля государственного финансирования в каждом из них не может превышать 49%. В России с 1 апреля вступило в действие постановление правительства об увеличении с 20 до 25% экспортной пошлины на необработанный лес. Предполагается, что в январе 2009 года ее ставка вновь вырастет до 80% от таможенной стоимости. Эти меры, как считают в правительстве, должны дать стимул инвесторам финансировать проекты строительства производств по глубокой переработке древесины. Немецкий концерн Volkswagen, крупнейший в Европе автопроизводитель, начинает продажи двух моделей автомобилей – Passat и Jetta, сборка которых ведется на его российском заводе в Калужской области. В заявлении Volkswagen говорится, что их цена будет на 4-8% ниже стоимости аналогичных моделей, собираемых за пределами России. В перспективе, как сообщалось ранее, российский завод немецкого концерна, открытый в конце 2007 года, будет выпускать 7 моделей автомобилей Volkswagen и Skoda, в том числе модель на базе Volkswagen Polo, специально разработанную для российского рынка. Мощность завода Volkswagen Калужской области составит 150 тысяч автомобилей в год. Однако, по словам представителей концерна, при необходимости она может быть увеличена вдвое.
Спасибо, Иван Трефилов рассказал об экономических новостях. А я дополню его рассказ сообщением о курсе валют. Официальный курс доллара на сегодня 23 рубля 58 копеек. Курс евро 36 рублей 99 копеек. На международных валютных рынках евро стоит 1 доллар 56 центов. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к рубрике «Сегодня в Америке». Ее представляют наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона.
Расширение НАТО может стать важным пунктом политического наследия президента Буша. Хиллари Клинтон, предвыборная кампания, сродни боксерскому поединку. На финансовых рынках замаячила надежда. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Россия не располагает правом вето решений, которые могут быть приняты в Бухаресте. Эта фраза, сказанная президентом Бушем в Киеве, воспринята американскими наблюдателями как знаковое явление. Она широко цитируется американской прессой. Мнение относительно того, кто ее главный адресат, Кремль, критики Буша в Вашингтоне или колеблющиеся союзники США по НАТО, расходятся, но готовность Джорджа Буша сделать заявление, режущее глаза Кремлю, накануне встречи с Владимиром Путиным, говорит о многом, считает Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета. Президент Буш явно думает о своем политическом наследии. Пока это наследие выглядит, скажем так, неоднозначно. В таком контексте присоединение Украины к НАТО наверняка будет оцениваться в позитивном свете историками, поскольку это станет окончательной гарантией того, что с идеей возвращения к временам Советского Союза покончено навсегда. То есть Буш завершит процесс, некогда начатый президентом Рейганом. Помимо этого, подобное заявление, на мой взгляд, тактический шаг. Скрытый вызов некоторым западноевропейским союзникам, прежде всего Германии, холодно относящимся к перспективе приема в НАТО Украины и Грузии. Если вы не хотите раздражать Россию, снабжающую вас газом, то вы, по сути, даете ей право вето ваших решений. Не исключено, что это подействует на немцев, гордый народ, который вряд ли легко отнесется к идее того, что их страна не поддерживает важное решение, потому что оно не нравится русским. Профессор, а как вы объясняете решение Буша сделать это заявление накануне встречи с Владимиром Путиным? То есть он исключает членство Украины и Грузии в НАТО из, грубо говоря, торгов с Россией относительно противоракетной обороны. До сих пор многим казалось, что Вашингтон готов к уступкам, что он вынужден отступить перед оппозицией со стороны России. В действительности Буш давил на Путина, а не наоборот. Ведь по большому счету администрация Буша действует так, как находит нужным. И в том, что касается противоракетной обороны, я думаю, у Владимира Путина нет выбора. Что он может сделать и зачем? При этом Москва наверняка захочет получить от Вашингтона хотя бы какие-то видимые знаки уважения в виде заявлений о стратегическом партнерстве, которые, по сведениям из кремлевских источников, подпишут два президента. Иными словами, президент Буш следует своей проверенной тактике, демонстрирует свое расположение к Владимиру Путину, поддерживает с ним тесные отношения, но при этом не поступается главным. И он явно надеется, что эта тактика сработает и на этот раз. Профессор Маршал Голдман комментировал заявление Джорджа Буша о том, что у России нет права вето решений НАТО. Предвыборная борьба сродни боксерскому поединку, считает Хиллари Клинтон, и предупреждает, что ее соперник не сможет загнать ее в угол и избавиться от нее нокаутом. Однако, если верить опросам общественного мнения, ее соперник пока продолжает брать верх по очкам, рассказывает Алан Давыдов.
За 2 недели до предварительных выборов в Пенсильвании Хиллари Клинтон встретилась в городе Филадельфия с активистами общенационального профсоюзного объединения АФТ-КПП. Взывая к влиятельным профсоюзным боссам, Хиллари утверждала, что, подобно им, она участвует в президентской гонке для того, чтобы отстаивать интересы каждого, кто обездолен, кому нужна защита. Обращаясь к синим воротничкам, сенатор из Нью-Йорка любит использовать простые живые и популярные образы для рекламы своих бойцовских качеств. В своем выступлении во вторник Хиллари то и дело сравнивала жесткую политическую борьбу с поединком на боксерском ринге. «Я знаю, что до ноябрьских выборов еще будут трудности и неудачи, но я также знаю, что готова к этому. Мне известно чувство, когда ты оступился и тебя посылают в нокдаун. Но меня никогда не загонят в угол, как не загонят и вас, и всю Америку. Мы вернем нашу страну в нормальное состояние». В последние дни в адрес Хиллари Клинтон от сторонников Обамы поступили многочисленные просьбы не подрывать в перепалках с Обамой демократическую партию и отказаться от борьбы за номинацию кандидата в президенты. Сам Обама 2 дня назад отмежевался от этих призывов, заявив, что его соперница может продолжать борьбу столь долго, как ей кажется нужным. Хиллари Клинтон, в свою очередь, предупреждает, что демократам будет трудно противостоять республиканскому кандидату Джону Маккейну на заключительном этапе предвыборной кампании. Во вторник она продолжала намекать, что ее соперник в борьбе за номинацию, несмотря на свое красноречие, этой задаче не соответствует. В том, что касается ее качеств, то она боец, заявляет Хиллари Клинтон, приводя для наглядности известный всем фильм «Рокки». Напомнив знаменитую символическую сцену восхождения Рокки Бальбоа по лестнице Филадельфийского музея искусств, Хиллари сказала, что ее выход из президентской кампании был бы равнозначен отказу легендарного киногероя пройти оставшуюся часть пути до вершины лестницы. Сенатор Обама говорит, что начинает уставать от предвыборной борьбы. Его сторонники говорят, что хотят побыстрее определить кандидата от демократов. Но можете ли вы себе представить, чтобы Рокки Бальбоа, пройдя полпути по лестнице к музею искусств, счел бы это достаточным? Так вот, я вам скажу, что когда бой подходит к концу, у меня и у Рокки много общего. Я никогда не покидаю поле боя и не сдаюсь. Ирония образа, замеченная комментаторами, состоит в том, что звезда Голливуда, киноактер Сильвестр Сталлоне, сыгравший боксера Рокки Бальбоа в 6 сериях фильма, еще в январе выразил поддержку сопернику Хиллари, очевидному кандидату в президенты от республиканской партии, сенатору Джону Маккейну.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса расскажем о том, что такое призрак нефтяной надежды на Уолл-стрит, расскажем о чтениях памяти Андрея Синявского в Москве и о выставке Бориса Мессерера в Российской академии художеств. Выставка посвящена 75-летию художника. Наше поздравление Борису Асафовичу. Ну а сейчас рядом со мной в студии Евгения Назарец, ведущая программы «Свобода в 9». Доброе утро, Евгения.
Доброе утро. И в программе «Свобода в 9» мы продолжим развивать главную тему 2 апреля. Саммит НАТО открывается сегодня в Бухаресте. Грузия и Украина в центре внимания аналитиков как потенциальные кандидаты на пополнение альянса. И эксперты отмечают, что расширение НАТО может стать важным пунктом, по которому будут судить о политическом наследии российского президента Путина и президента США Буша. Упомяну также одну городскую интересную тему, московскую тему. В центре российской столицы скоро будут проверять паспорта и у автомобилей. К этому дело явно идет, потому что московские власти желают видеть на улицах экологичные двигатели Евро-3 и Евро-4, а на городской службе электромобили. Вот это далеко не все темы программы «Свобода в 9». Встретимся через полчаса.
Спасибо, Евгения Назарец, ведущая программы «Свобода в 9». Московское время 8:30. Далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
В Махачкале при взрыве погиб человек. Бомба сработала сегодня рано утром на пути следования милицейского автомобиля. По предварительным данным, погиб случайный прохожий. В Свердловской области продолжается забастовка рабочих на шахте «Красная шапочка». Они требуют повышения заработной платы. Шахтеры 8 сутки остаются под землей. Сейчас в шахте находится около 100 человек. По словам врачей, их состояние пока стабильное. Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, призывающую президента Джорджа Буша оказать давление на российские власти, чтобы они сотрудничали с Великобританией в деле Литвиненко. Великобритания предоставила политическое убежище российской журналистке Елене Трегубовой, сотрудничавшей с «Коммерсантом». Об этом агентство «Рейтер» заявила сама Трегубова, отметив, что положительный ответ на ее запрос поступил из британского министерства внутренних дел. В Бухаресте сегодня открывается саммит НАТО. Среди главных тем встречи – вопрос об отправке дополнительных войск в Афганистан и возможность присоединения Украины и Грузии к программе вступления в Североатлантический союз. В Зимбабве оппозиционный лидер Морган Цвангирай опроверг сообщение о переговорах его сторонников с правящей партией об условиях отставки многолетнего президента страны Роберта Мугабе. Как заявил Цвангирай, его партия не начнет никаких переговоров, пока не будут объявлены итоги выборов. По неофициальным данным, Цвангирай опережает Мугабе. Великобритания откладывает вывод 1500 военнослужащих из Ирака, сообщил британский министр обороны Дэс Браун. Решение связано с резко обострившейся ситуацией в городе Басра и его окрестностях, где несколько дней шли бои между иракскими войсками и шиитскими повстанцами, сторонниками радикального лидера Мактады ас-Садра. Пекин обвинил тибетские группы в подготовке нападения смертников с целью добиться независимости их родины от Китая. Живущий в изгнании духовный лидер Тибета Далай-Лама отверг все обвинения, а США назвали его «человеком мира».
И несколько слов о влиянии погоды на здоровье. В центральных областях европейской территории России в эти дни атмосферное давление будет падать. Конечно, это может стать причиной недомогания у людей с нестабильным артериальным давлением, давлением, гипертонией, вегетососудистой дистонией, атеросклерозом. И, конечно, к сожалению, не лучшим может быть самочувствие у тех, кто перенес инсульт или инфаркт. На юге европейской территории России порывистый ветер ухудшит самочувствие у лиц с психоэмоциональными расстройствами. При этом апрельское солнце должно вроде бы поднять настроение и заметно сгладить метеопатические реакции. Тем не менее, пожалуйста, будьте особенно осторожны и внимательны по отношению к своему здоровью. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В Пензенской области затворники, которые оставались в пещере до вчерашнего вечера, сами попросили у представителей власти дать им передышку и сообщили, что сегодня, возможно, поднимутся сами, поднимутся, ну, скажем так, на свет Божий. До недавнего времени в пещере недалеко от села Никольское в ожидании конца света укрывалось около 30 человек, они себя именовали представителями настоящей русской православной церкви. С точки зрения обычных людей это сектанты, иной раз даже говорят, что безумные, а с точки зрения историка это нормальные представители многовековой традиции, говорит наш коллега священник Яков Кротов.
Многие русские православные и не только старобрядцы исповедовали веру в скорый конец света. Тогда закопаться, изолировать себя в преддверии грядущей катастрофы – это разумно, это нормально. Так поступали и 300, и 100 лет назад совершенно традиционные православные верующие. И это куда разумнее и безобиднее для окружающих, чем пытаться превратить Советскую Россию в Святую Русь при помощи государственных дотаций, преподавания православия в школе, запрета иноверия и так далее. Пензенцы себе жизнь осложняют, а сторонники государственного православизма грузят окружающих. Вообще, что будем считать нормой? Конформизм, приспособленчество или веру? Русское православие началось не в момент насильственного крещения киевлян, а через полвека, когда преподобный Антоний совершенно добровольно закопался в пещеру. И за кем правда? За Антонием или за большевиками, которые расстреливали и закапывали в землю миллион людей? А выбор-то часто, увы, не такой широкий. Чтобы стеснить ближнего, обычно надо стеснить себя. Прошла 1000 лет. Кто помнит тех, кто копошился на поверхности, лебезил перед князьями? Даже нынешние мещане идут на поклонение не куда-нибудь, а в извилистые темные переходы Киево-Печерского монастыря. Это не означает, что все должны забуриться поглубже. Это означает, не надо слишком сокрушаться о тех, кто забурился. Не надо слишком радоваться о тех, кто вышел. Надо трезвиться и понимать, пензенские верующие, не взявшие ни копейки на свою своеобразную религию, если не вполне нормально, ну уж они нормальнее тех, кто сперва на деньги налогоплательщиков понастроил храмов поточным методом, а теперь ищет для них прихожан. Кто зарылся, нормальнее большинства тех, кто ползает по поверхности и думает, что конца нефтедолларом не будет, гламур будет рулить форевер, и что нынешний российский изоляционизм, плавно переходящий, между прочим, в хорошо знакомый империализм, что это разумно и прагматично. Пензенский выходит из подземной изоляции. Может, пора и на поверхности русской земли выйти в нормальный мир, где никого не обзывают сектантом, никто не боится ничьих военных баз, никто не страшится демократии и свободы. Для Радио Свободы Яков Кротов, Москва.
Мы задаем слушателям вопрос, который связан с предыдущей темой, с выступлением, на мой взгляд, очень ярким и интересным нашего коллеги Якова Кротова. Вопрос звучит так. Как вы относитесь к деятельности нетрадиционных религиозных общин? При всей, разумеется, добавлю от себя условности слова «нетрадиционный». Как на этот вопрос отвечают жители Волгограда? И с ними беседовала наша коллега, корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева.
Вы знаете, как-то негативно отношусь к такого рода деятельности, потому что ничего хорошего о них я не слышал. Может быть, кому-то они приносят радость, удовольствие тем людям, которые, допустим, в этих сектах состоят. Насколько я слышал, выходя из-под влияния вот этих организаций, потом людям очень сложно адаптироваться. Вряд ли это явление, оно в целом может быть позитивным.
Однозначно отрицательно. Я считаю, что я православная, у меня православные родители, меня крестили в церкви. Я считаю, что лучше, чем 10 заповедей, ничего не придумали. Если жить по ним, то, в общем-то, все будет хорошо, если бы их все соблюдали. Я как бы уважительно отношусь к другим религиям. Если человек родился в мусульманской семье, он мусульманин, я считаю, он должен следовать своим законам. Закон, в общем-то, все нравственные, все, которые помогают, по-моему, человеку выжить в любых ситуациях. Зачем нужны дополнительные загаживания мозгов? По-моему, это делается не бескорыстно.
Нетрадиционно, я так понимаю, это секта. Дело тут не в том, что они себя представляют, кому они поклоняются, а дело в том, к чему это все ведет. Если они ведут потом своих последователей закапываться в землю, там живьем, или сжигать себя, это, конечно, неправильно. А если все мирно, без вымогательства денег, просто люди вот решили, что лучше верить вот в это, чем вот в это. Это у каждого свое как бы мнение. Человек сам для себя решает, во что верить.
Я к этой деятельности никак не отношусь, поскольку я с ними вообще не вступаю ни в какие разговоры и всем того же советую. То есть даже если когда останавливают на улице, всяческие вопросы задают, я прохожу мимо и даже не задерживаюсь. И, по-моему, все увидели деятельность этих сообществ на примере пензенских подземельников, что ни к чему хорошему все это дело не приводит.
Жутко, да. Особенно, когда страдают дети, прежде всего. Взрослые, они, в общем-то, сами за себя могут ответить, а дети еще нет.
Я думаю, что такие мощные инструменты воздействия на массовое сознание, как разные конфессии религиозные, должны стремиться ради общего нашего блага к одному, то есть к объединению людей. Даже между различными конфессиями должен становиться там мир и согласие. А те, которые, наоборот, стараются раздербанить эту свою паству, там, урвать себе небольшой кусок и ими там повелевать, как наподобие какого-то местного такого царька и башка, это, конечно, не есть совсем хорошо и не служит никоим образом делу, ну, объединения людей, как-то улучшения вообще нашего мира. К тому же они все, как правило, достаточно агрессивны и закрыты как к диалогу.
Есть христианская вера, пусть она и будет христианская. Нас с детства так учили. Я сама из деревни, вот уж здесь 40 с лишним лет живу, поэтому отрицательное.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, как вы относитесь к деятельности нетрадиционных религиозных общин. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы», ее утренние выпуски. Переходим к новостям культуры. В Москве пройдут чтения памяти Андрея Синявского. В Москве же выходит роман Татьяны Орловой «Роза Гальская». Выпуск новостей культуры представляет Игорь Померанцев.
...21-22 апреля в Москве Всероссийская библиотека иностранной литературы имени Руда Мино при участии посольства Франции проведет вторые историко-литературные чтения, посвященные русскому писателю и французскому профессору Андрею Синявскому. В чтениях примут участие родные писателя, критики, историки литературы, соратники Андрея Синявского. Американский пен-клуб направил письмо государственному секретарю Кондолизе Райс и главе Департамента внутренней безопасности США Майклу Чертофу, в котором призывает американские власти пересмотреть решение в отношении британского писателя Себастьяна Хорсли. В минувшем месяце он был возвращен из аэропорта американского города Ньюарк домой в Англию, поскольку власти сочли его творчество аморальным. Себастьян Хорсли, автор книги воспоминаний о годах бурной молодости, сексуальных приключениях и употреблении наркотиков. Американский пен-клуб, членами которого являются более 3000 писателей, приглашал Хорсли принять участие в Международном литературном фестивале в Нью-Йорке. В письме пен-клуба говорится, что решение не впускать писателя в страну является опасным прецедентом, в результате которого в США не смогут приехать десятки литераторов из разных стран мира. Британское издательство «Блумсбери» заявило, что вступило в эпоху пост-Гарри Поттера. В 2007 году оно опубликовало завершающую книгу Джоан Роулинг из цикла, рассказывающего о юном волшебнике Гарри Поттере. Прибыль издательства в 2007 году достигла почти 18 миллионов фунтов стерлингов до уплаты налогов. В 2006 году издательство заработало 5 миллионов 600 тысяч фунтов. Издательство обещает в нынешнем году опубликовать новые книги таких успешных авторов, как Халет Хосейни и Джонатан Литтл. Иранский писатель-политэмигрант Бахман Нируманд заявил по немецкому радио, что постановка сатанинских стихов по роману Рушди в Потсдаме и антиисламский фильм датского политика в интернете являются психологическим оружием, которое рядится в тоге свободы творчества. По его словам, подобные акции играют на руку фундаменталистам. На этой неделе в московском издательстве «Эксмо» выходит роман Тамары Орловой «Роза Гальская». Тамара Орлова – литературный псевдоним сотрудницы московской редакции «Радио Свобода» Тамары Леленковой. Ее книга – детективный роман, включающий элементы трэша и готической прозы. В Греции в возрасте 96 лет умер американский кинорежиссер Жюль Дассен. Отец певца Джо Дассена, скончавшегося в 80-м году, и муж актрисы, министра культуры Греции Мелины Меркури, умершей 14 лет назад. Жюль Дассен родился в США в семье еврейских эмигрантов из Одессы. Театральную карьеру начал на идише. Он прославился такими фильмами, как «Только не в воскресенье», «Потасовка среди мужчин» и другими.
Выпуск новостей культуры представил мой коллега Игорь Померанцев. А сейчас Лиля Павлева расскажет о выставке, которая открылась в Российской академии художеств. Это выставка произведений Бориса Мессерера. Проект посвящен 75-летию знаменитого театрального художника и 50-летию его творческой деятельности. Мессерер был одним из тех, кто в 60-е и 70-е годы прошлого века совершил революцию в сценографии. Мы присоединяемся к поздравлениям в адрес Бориса Асафовича Мессерера. Слово Лиле Павелевой.
До прихода в театр шестидесятников, таких как Боровский, Левенталь и Мессерер, советская сценография была исключительно реалистичной. Написано в ремарке: «Действие происходит в гостиной». Со всем старанием сооружали гостиную. С новым поколением театральных художников возникла новая мера условности. Теперь сценографы стали наравне с режиссерами полноправными создателями образа спектакля. Одна из самых известных работ Мессерера того времени – чрезвычайно графичная, с жесткими контурами «Кармен Сюита», где над сценой, как рог, нависала гигантская маска быка. На выставке в Академии художеств среди 100 других макетов и эскизов – эскизы декораций и костюмов к этому балету. Вообще Борис Мессерер создал так много, и не только в театре, что одной юбилейной выставкой не ограничишься. Недели раньше состоялся его вернисаж в Музее личных коллекций. Слово автору.
Вот выставка Музея личных коллекций – это специально выставка чистой живописи, чистой графики и инсталляции. Принцип был один, что там театра нет. А здесь, наоборот, принцип, что только театр. Еще будет третья выставка, акварельная, в Третьяковской галерее 12 апреля.
Театральных работ набралось бы не на одну выставку.
Гораздо больше, конечно. Это только здесь 3 зальчика всего выставлено. Очень мало. Ну что мне делать? Какие условия приглашения такое было?
Для экспозиции в Академии художеств Борис Мессерер отобрал по большей части работы, связанные с музыкальными театрами. География впечатляет. Большой Мариинка, Новосибирский и Риванский оперные театры. Да мало ли какие еще.
Художник, вообще говоря, больше виден в музыкальном спектакле. Хотя я много лет проработал, 10 лет в Амхате главным художником, делал с Ефремовым крупные спектакли, Борис Годунов, «Горе от ума» и так далее. Но вообще в балете, конечно, художник виднее.
Быть может, наиболее полно макетом и целой серией эскизов представлен недавний балет в Большом театре. Это «Волшебный ручей» Шостаковича. В пышные декорации, в которых угадывается сталинский ампир декора ВДНХ, Миссерер вписал лозунги времен коллективизации. Приглядевшись, замечая, что среди агитационных текстов, вроде «Женщины в колхозах – большая сила» или «Тракторы и ясли – двигатели новой деревни», есть и вошедшая в историю брань в адрес композитора. «Сумбур вместо музыки», к примеру. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и предлагаем вашему вниманию краткую сводку новостей.
Радио «Свобода», новости.
Сегодня в Бухаресте открывается саммит НАТО. Одна из его тем – возможность присоединения Украины и Грузии к программе вступления в Североатлантический Союз. Великобритания откладывает вывод 1500 военнослужащих из Ирака, сообщил британский министр обороны Дес Брауи. Пекин объявил тибетские группы в подготовке нападений смертников с целью добиться независимости их родины от Китая. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Далее на очереди обзор региональной прессы. Сегодня наш корреспондент Елена Годлевская расскажет о том, что пишут сегодня газеты «Орла».
Превышение должностных полномочий стало главной темой сразу нескольких орловских газет. Так, еженедельник «Орловский вестник» в материале «АВОС и ныне там» рассказал об уголовном деле, возбужденном прокуратурой Орловской области в отношении первого заместителя мэра города Орла Василия Еремина. Следствие располагает аудиозаписью разговора, происшедшего между человеком с голосом, похожим на голос Василия Еремина, и владельцем местной телерадиокомпании «Зенит» Николаем Липатовым. Из аудиозаписи следует, пишет газета, что голос, похожий на голос первого заместителя мэра, требует от предпринимателя отдать телерадиокомпанию стоимостью в несколько миллионов долларов. Именно отдать, а не продать, обещая за это поддержку. В противном случае предлагалось забыть о своем бизнесе. Уголовное дело по этому поводу возбуждено еще полгода назад, однако следствие до сих пор не закончено. Не потому ли, спрашивает газета, что Следственный комитет сегодня занял именно то муниципальное помещение, которое город сдавал в аренду предпринимателю Николаю Липатову и где размещалась телерадиокомпания. Компания «Зенит». А независимый еженедельник «Красная строка» рассказал о давлении на одного из авторов газеты. Пенсионера, бывшего начальника областного управления печати, полиграфии и средств массовой информации Владимира Афонина. Накануне президентских выборов он в газете «Орловская искра» опубликовал фельетон под названием «Сон в руку», где изложил свой взгляд на предвыборную кампанию, организованную в пользу лишь одного кандидата в президенты – Дмитрия Медведева. В ответ квартиру Владимира Афонина посетили два милиционера из управления по борьбе с организованной преступностью и попросили его ответить на вопрос, какие мотивы его побудили написать фельетон. При этом они пояснили, что этот вопрос волнует не столько их, сколько губернатора Орловской области Егора Строева, и показали резолюцию, адресованную начальнику управления ФСБ, начальнику областного ОВД и прокурору Орловской области. А там написано: «Прошу подумать о мотивах написания таких опусов». Строев. На отказ отвечать на вопросы милиционеры пригрозили Владимиру Афонину, что принудительно доставят его в милицию, и ушли только после того, как бывший чиновник заявил, что будет жаловаться на их действия губернатору Строеву. Ситуацию комментирует член Федеративного совета Союза журналистов России Михаил Тутыхин.
Это можно объяснить полной безнаказанностью власти и тем, что все это, особенно предвыборное время, правоохранительные органы беззастенчиво выполняли заказ власти. Особое внимание прокуратуры и милиции было приковано к публикациям в оппозиционных газетах накануне выборов. Мы будем реагировать той силой, которая у нас есть, гласностью.
«Сколько мэру надо?» В материале под таким заголовком газета орловских коммунистов «Орловская искра» рассказала о необычной картинной галерее, разместившейся в одном из холлов архивов администрации города Орла. Она состоит из портретов бывших руководителей города. Для чего создана мэрская галерея, задает вопрос газета. Вероятно, для того, чтобы орловцы испытывали чувство гордости, что такие славные мужи руководили ими. Но всеми ли можно гордиться? Среди множества портретов немало одиозных фигур, а бывший мэр города Орла Александр Кисляков и вовсе брал взятки в крупных размерах, за что и осужден на 7,5 лет лишения свободы. Видимо, взяточничество главным чиновничьим доме города Орла не считается особым грехом, делает вывод «Орловская искра». Для «Радио Свобода» Елена Годлевская, Орел.
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к рубрике «Сегодня в Америке», которую подготовили наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, замаячил ли на Уолл-стрит призрак надежды. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «Мы не виноваты», — заявили в один голос руководители крупнейших нефтяных корпораций на слушаниях в Конгрессе. Вызванные в очередной раз раздраженными законодателями на ковер, главные нефтяники опять пытались убедить конгрессменов, что резкие скачки цен диктуются рыночными условиями, а не желаниями корпораций, что их нынешние заработки помогут инвестировать средства в расширение добычи и производства горючего. Причем при видимости гигантских доходов, например, ExxonMobil заработал в прошлом году рекордную сумму в 40 миллиардов долларов, прибыльность нефтяных компаний, по словам их руководителей, ниже прибыльности электронной промышленности и лишь чуть выше прибыльности торговых фирм. Но оправдания не смягчили сердец законодателей, обвиняющих нефтяной сектор в том, что он ничего не делает для овладения альтернативными источниками энергии и борется за сохранение налоговых послаблений, которые были введены еще во времена низких цен на нефть. Третьеклассники из Джорджии решили взять в свои руки правосудие и наказать учительницу, которая вывела их из себя попытками утвердить дисциплину в классе. Десяток 8- и 9-летних заговорщиков разработали план нападения на учительницу и даже распределили роли, кто должен занавесить окна, кто должен навести порядок после проведения акции. Что они затевали, полиция не сообщает. Но участники заговора пронесли в школу кухонный нож, наручники, клейкую ленту и хрустальные пресс-папье. По словам начальника местной полиции, у него нет данных о том, что планировалось убийство, но история, по его словам, могла закончиться плохо, если бы одна из одноклассниц заговорщиков не предупредила учителя о том, что они принесли в класс нож. Полиция намерена передать результаты следствия в прокуратуру. Пока непонятно, какие оргвыводы могут последовать. Дети до 13 лет не подлежат уголовному преследованию, согласно законам Джорджии. Участники заговора отстранены от занятий, родители одноклассников требуют исключения их из школы. 1 апреля акции на Нью-Йоркской фондовой бирже сделали сильнейший рывок. Комментаторы поспешили объяснить это охватившим инвесторов оптимизмом, в основе которого вера в то, что в кризисе кредитования наступил переломный момент и худшее уже позади. Есть ли основания для такого оптимизма? Слово Яну Рунову.
Второй квартал года начался на фондовой бирже Нью-Йорка с большого скачка. Поводом для подъема послужил выброс на рынок ценных бумаг новых акций компании Lehman Brothers Holding. Она сумела, вопреки предсказаниям скептиков, продать дополнительных акций на 4 миллиарда долларов. Инвесторы поверили, что Lehman не пойдет по пути инвестиционного банка Bear Stearns, оказавшегося на грани банкротства. Эти 4 миллиарда значительно укрепили финансовую базу компании. По мнению экспертов, это стало индикатором настроения инвесторов. В результате резко вверх пошли акции не только Lehman Brothers, но и других финансовых гигантов. А это, в свою очередь, потянуло вверх главные индексы Нью-Йоркской фондовой биржи – Dow Jones, Standard & Poor, NASDAQ. Еще одним поводом для оптимизма стали признаки укрепления доллара, цена которого повысилась по сравнению с евро, и то, что наметился откат назад в многомесячном росте цен на природные ресурсы. Однако наиболее осторожные эксперты, в частности Уильям Бич из фонда «Наследие», утверждают, что Соединенные Штаты только на пути к поворотному пункту и что кризис еще не преодолен. Для экономики в целом типичны периоды подъема и спада. Нынешний спад, вероятно, со временем назовут рецессией. Сейчас мы этого сделать со всей уверенностью еще не можем. Похоже, что действительно мы либо достигли, либо почти достигли предельной точки спада. На это указывают два фактора. фактора – стабильность уровня заработной платы и не слишком упавшая покупательская активность потребителей. Есть основания надеяться, что общий экономический рост к концу 2008 года может среднеквартально составить 3%. Это, конечно, немного, но для нынешнего состояния экономики лучше, чем предсказывали ранее. Рынок кредитования остается слабым, однако наиболее пессимистические предсказания не оправдались, количество банкротств меньше, чем ожидалось. Владельцы домов и квартир смелее вступают в переговоры о перезаключении контрактов на ипотечные ссуды, чтобы избежать своего финансового краха. Рынок кредитования при всей своей слабости продолжает функционировать, и это главное. Он, конечно, не вернется к объему, какой был 2 года назад, но он, как я ожидаю, выздоровеет к концу этого года. Уильям Бич из фонда наследия, по его словам, хотел бы верить, что первоапрельский подъем на бирже не окажется первоапрельской шуткой.
Ответ на этот вопрос инвесторы, возможно, получат сегодня. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну а мы завершаем очередной час вещания на волнах Радио Свобода ответами наших слушателей на вопрос, как вы относитесь к деятельности нетрадиционных религиозных общин. Отношусь как к попытке мыслить и жить самостоятельно, а не шаблонно, стереотипно. В целом приветствую, пишет нам Сергей Митрофанов, врач из Москвы. Любой фанатизм, национальный, религиозный, футбольный, толкает людей в пещерный век, мнение Вани Жукова. Я являюсь вероисповедателем католической веры, но к нетрадиционным религиозным общинам отношусь нормально. Каждый имеет право исповедовать ту веру, которую он считает наиболее приемлемой для него. Это одно из фундаментальных прав человека. Подпись «Белорус» в сочетании со словами «права человека» — это звучит гордо. Я не вправе их судить, у каждого своя дорога, но не каждая дорога ведет к храму. Светлого всем дня предупреждает и желает добра Александр Добрый. В случае с пензенской общиной не вижу никаких угроз обществу. Все это на фоне всеобщетотального растления кажется уже безобиднее невинного детского лепета, пишет нам Александр из Сызрани. Следующий ответ. Нетрадиционные — это то же, что и традиционные. Разница лишь в том, что традиционное оболванивание масштабно втягивает людей в церковный бизнес, основу идеологии капитализма, а нетрадиционные — это подобно малому и среднему бизнесу для укрепления режима. Любопытные параллели. Нетрадиционные — это то же самое, что и традиционные, считает Лидия. Отношусь двояко, пишет нам Ирина, в нашей несуразной стране, тем более если РПЦ очень много пакостит и ханжествует, поневоле не очень образованные люди уходят в различные секты, вместо того, чтобы бороться за чистоту веры. Ну что ж, Ирина, уход в секты это, возможно, и есть способ борьбы за чистоту веры, как вы нам написали. И еще одно письмо, пожалуй, последнее на сегодня. Все эти секты приводят к плохим последствиям, считает Станислав Алферович. Может быть, приводят, а может быть и нет. Спасибо всем, кто прислал нам ответы на наш вопрос. К сожалению, мы не смогли прочесть все ответы, но, тем не менее, спектр мнений понятен. На этом мы завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ведущий Алексей Кузнецов, продюсер Екатерина Высоцкая желают вам всего самого доброго. После выпуска новостей на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Свобода в 9» и ведет моя коллега Евгения Назарец. До свидания и, пожалуйста, оставайтесь на волнах свободы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.